приносим извинения за предоставленные неудобства. Сбегая по лестнице, сердце отчаянно колотилось. Одеть шапку, включим в программу. Эти распространенные речевые ошибки, не говоря про многострадальные на письме уже «тся» и «тся», не просто небрежность или незнание, они следствие нелюбви к родному языку, отсутствие вкуса к грамотной речи, устной и письменной. О том, как эту любовь привить, беседуем с разработчиком филологического блока образовательной системы «Русская классическая школа» Ириной Анатольевной Горячевой.
Считается, что информационная среда призвана повышать интеллектуальный потенциал общества. Но, как видим, это представление не подтверждается жизнью. Поток информации сегодня многократно возрос. Он стал проникать в мозг человека, минуя мышление и критическое восприятие. Возник своеобразный язык интернета, стимулирующий пренебрежение культурой письма. О неграмотности современных школьников говорят повсеместно. Это стало темой многих диспутов и конференций. Программа русской классической школы способна противостоять вызовам времени. Она направлена не на формальную передачу знаний, а на овладение способностью мыслить, на формирование аппарата познания. Дети избавлены от сухой и безжизненной грамматики, от скучного и рутинного орфографоцентризма, подменяющего сам язык. Ведь языковая личность характеризуется не столько тем, что она знает о языке, сколько тем, насколько она им владеет.
Ирина Анатольевна, у вас тоже это больная мозоль, когда вы это видите или слышите?
Да, задевает, прямо скажем, задевает.
А вот что делать, чтобы правильное писание не хромало, как у Винни-Пуха? И чтобы было еще к этому и правильное говорение?
С измала надо начинать, как и все, с измала. Я хочу сказать, что порой недооценивают роль для него самой методики обучения грамоте. Именно с этих вот начал, и еще если детей готовят дошкольную подготовку, вот проводят, то обязательно нужно останавливаться на этих вопросах. Разработчиком звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте был Константин Мельчушинский. Вот с него и началась эта современная методика обучения. Ну, как он говорил, у него есть такая знаменитая цитата, что создатели алфавита не довольствовались иероглифическим письмом, вот они слушались в речь, выделили в ней звуки и поняли, что они не так часто встречаются в разных сложениях. А уже найти значки для этих звуков дело было несложным. И, следовательно, нужно идти тем же историческим путем. Каким? Научить детей слышать собственную речь и затем уже наложить, что называется, на эти знания те самые вот значки, буквы. И Ушинский предлагает серию очень разнообразных упражнений для развития фонематического слуха. То есть это очень такая органичная работа, которая, естественно, для ребенка. Продолжатели в советское время теоретически это метод осмыслили. Вот, но, к сожалению, на практике работа над звуковым строем речи она стала так сужаться. Затем со временем появились вот эти злополучные всяческие звуковые модули. Квадратики, кружочки, синенькие, красненькие.
Ой, это страшное дело. Я помню, как мы мучились, когда у меня дети учились. Я сама не могла понять, как это помогает. У меня было ощущение, что это только мешает.
Это дань наукообразия. И теперь уже в школу начально спустили вообще транскрипцию. То, что раньше дети выполняли в 5-м классе, и то, что относится уже к выпускным экзаменам, к вузовской программе, сейчас должны дети это в 1-м классе осваивать. То есть звуковая запись вытесняет орфографическую. Дети не понимают, что происходит. Вот мы, слава богу, избегаем всех этих вопросов. И самое главное у нас на первых этапах дошкольной подготовки овладение графикой. Поэтому мы подбираем для чтения только слова, у которых произношение совпадает с написанием. Угу. Дети учат читать, как вот свойственно их речи. И для них вопросы орфографии, они до времени снимаются. А вот в 1-м классе это делал Константин Дмитриевич Ушинский, и мы следуем за ним. Вот, например, откроем азбуку, и мы увидим здесь такие вот значки. Что это? Что это за звездочки, например, на этой странице?
Я зазевался и упал, зазевался. Мы скажем «и», а напишем «е».
Значит, идет акцент на то, что есть в русском языке такое явление, как разница произношения с написанием. И ребенок, когда он знает об этом явлении, он внимателен же к нему. При слоговом чтении «зеленый лист», «вязкое тесто». Угу. Все звуки, они в сильной позиции. И у ребенка совершенно не вырабатывается внимание, орфографическая зоркость. Готовность задуматься над слабой позицией и уже поразмышлять, какую букву написать. И поэтому только орфоэпические, верное, правильное чтение и умение сличать уже с орфографически записанными словами, оно дает вот эту вот зоркость и внимание. Что мы и делаем вот в азбуке, когда мы пересдавали, мы наполнили дополнительным материалом и расставили в основных таких позициях, вот в корнях, при ударных слогах, вот эти вот звездочки. Ребенок внимателен.
Подход, опять-таки, позволяющий полюбить. Я вот не случайно во всех программах, наверное, про русскую классическую школу употребляю это слово, потому что оно сквозит в отношении к предмету, к человеку.
Это не полюбить нельзя, потому что все пошагово, все доступно, и ребенок верит в свои силы, он не теряет уверенность в себе. Для него русский язык — это не темный лес. А русский язык, это вот что называется, это его внутренний мир. И ребенок через это, вот этой жизнью напитывается языка.
Ирина Анатольевна, а вот врожденная грамотность, бывает такое? Как вы к этому относитесь, понятию? И от чего это зависит? От того, сколько ты книжек прочитал или насколько сильна твоя зрительная память?
Вот такое врожденная грамотность, понятие, оно все-таки в науке называется как орфографическая интуиция. Оно действительно существует. Вот есть некоторая данность, но и эту интуицию можно развивать. Сводится она к тому, что в сознании у человека существуют межсловные связи и способность слышать сильные позиции и их применять. Ну, давайте, например, запишем какое-нибудь предложение из азбуки. Ну, например, в лесу птицы рано сегодня запели. Ну, вот с высоты вашего взрослого опыта. Слабые позиции в лесу. Почему вы написали «е»?
Ну, просто я же знаю, как пишется.
Знаете, это у вас уже в памяти, да?
Опроверочное
слово «лес», да? Вот рано. Почему здесь «о» будет в суффиксе наречия? Потому что существует, например, «светло», «давно». И человек, у которого крепкие межсловесные связи, он чувствует это. Это вот и есть та самая интуиция. Он видит эту общность вот этих кирпичиков. Даже вот на этой странице мы можем посмотреть, да? Сегодня. Почему «г» здесь пишется? А вот здесь есть слово «его». Сегодня это и «сего», и «дня». И интуиция подсказывает, что и это слово пишется одинаково. Результат грамотного письма – это способность к интуиции, устанавливанию вот этих межсловесных связей и письму по аналогии. По аналогии, по сильным позициям, по ударным. Но в школе проверяются только корни. Хотя, собственно говоря, нужно учить проверять и приставки одноприставочными, и суффиксы односуффиксным. Ну и окончание, нет такого слова, предположим, если это будет оказионализм, некие однооконченными словами. И вот Ушинский, он удивительной интуицией обладал, он именно такие задания давал детям. Вот его первоначальной грамматики.
Не случайно ведь эти пары, которые помогают правописанию друг друга, они здесь по соседству, они
где-то. Именно на это нужно обращать внимание ребенка. Учить его подбирать не только однокоренные слова, но и одноприставочные, односуффиксные. Учить его в тех же аналогичных грамматических формах использовать эти слова. Вот только тогда у него сложится представление, что язык – это некая совокупность кирпичиков. Совокупность морфем. Вот поэтому в нашей азбуке нет слогового деления. Потому что ребенок, который привык читать по слогам, он с трудом потом находит границы между частями слов.
Ирина Анатольевна, но все-таки получается, что врожденность здесь подразумевает некие данные, которые вложены в ребенка, но они воспитываются. Они развиваются, ну,
конечно,
они формируются.
Дело в том, что оно же интуиция, это некое неосознанное чувство. А если эту интуицию перевести еще в понимание того, чем ты владеешь, это и есть вот самооткрытие вот внутреннее себя, открытие ребенком себя. И именно это еще удваивает, утраивает силы и интерес именно к лингвистике. И формируется именно лингвистическое чутье и желание, любовь вот к языкознанию.
И еще о любви. У вас есть предмет словесность. Вот я бы сказала, что это такое товарищество русского языка и литературы, чтения. Мне это очень импонирует, очень нравится. Но ведь не только категориями нравится, не нравится, вы руководствовались, когда вводили вот такую интеграцию.
Даже не мы вводили интеграцию, это сделал за нас Ушинский. Потому что все его пособия по чтению, они сопровождены заданиями по русскому языку. У него было целостное совершенно восприятие языка, речи и литературы. И поэтому то, что ребенок прочитал, это и является для него предметом письма. Ну, та же первая книга для чтения, тема под названием «Грибы, травы и цветы». Даются слова, которые нужно прочитать, дать определение этим понятиям, прочитать. Например, фиалка – это лесной цветок, рыжик – это гриб, гвоздика – это садовый цветок и так далее. И вот какое задание здесь по письму можно использовать применительно к этим рядам слов? Вот ребенок только-только научился писать, да, только вот он взял в руки эту первую книгу для чтения после азбуки. И можно закрепить навыки письма курсивного, связанного, но при этом сделать еще деятельность осмысленной. И тема какая? Грибы, травы, цветы. Значит, из этого ряда он, например, может выписать сначала что?
Ну, не знаю, садовые цветы.
Пожалуйста, садовые цветы. Или название грибов, все что угодно, все что в этом ряду. Причем еще ребенок должен обнаружить здесь несовпадение произношения с написанием. Прочитать себе орфографически, продиктовать. Потом сверить, как он это написал. В наших вот уроках, видео все это наглядно продемонстрировано.
Ирина Анатольевна, то, что вот мы сейчас с вами рассматривали, это же, по сути дела, упражнение по русскому языку, но вы, видимо, это таким словом не называете. Или называете?
Нет, мы называем, только мы еще обобщаем словесность, чтобы у детей было восприятие целостное, что это едино. Но в любом случае оно так и в детском восприятии отображается, потому что это книга, которую использовали на уроке чтения, они читали по ней, они по ней же и пишут. Такое вот списывание, выписывание, переписывание пословиц. Это и внимание, и в то же время навыки закрепляются. Но Ушинский еще плавно подводит детей к грамматике. У него есть такая серия речевых упражнений. Вот это уже второй год обучения. Если у нас с первого класса сразу подлежащие, сказуемые, существительные, прилагательные, то Ушинский щадит ребенка. Вот, например, такое задание. Речевые упражнения. Мыло серо, да моет бело. Цвета предметов. Что бывает белого цвета?
Снег.
Снег бывает бел, должны ответить дети. И что они, какую форму употребляют здесь? Бел. Облако бел.
Сокращенное прилагательное.
Сокращенное, да, краткий каков? Прилагательный, да. Или, например, какую посуду делают из дерева? Из дерева делают деревянную посуду.
Какую посуду делают из меди, из чугуна, из глины? Из меди делают медную посуду. Из чугуна чугунную, из глины глиняную.
Да. Вот здесь вот что отрабатывается. Навыки употребления каких прилагательных?
Полных.
Полных. И причем относительных, да? Так, или что здесь? Вот, например, что делал вчера вечером? Солнце садилось, птички замолкали.
И прятались в гнезда. Стада возвращались в село. Крестьяне переставали работать и шли домой. Дети ложились спать. Что делается сегодня вечером, что будет делаться завтра вечером?
Да, что делалось вчера, да, что сегодня и что завтра. Это изменение по временам. И причем это делается в контексте, это интересно. Или же, опять вот связанное с глаголами, девочка бегает по полю, рвет цветы и ловит бабочек.
Я бегаю по полю, рву цветы и ловлю бабочек. Ты бегаешь по полю, рвешь цветы. Ловишь бабочек.
Спряжение. Ну и давайте, вот, например, высокая гора.
Видна издалека высокая гора. Камни часто валятся с высокой горы.
С чего вопрос стоит? С высокой горы, да.
Мы подходим к чему? К чему? К высокой горе. Трудно взойти на что? На высокую гору. Опасно жить. Под чем? Под высокой горой. Весело стоять на высокой горе. Здесь разные падежи.
Склонение. Совершенно верно. И причем уже целых словосочетаний. И Ушинский говорит, вот путем таких упражнений, я их сравниваю с музыкальными гаммами, ребенок постепенно понимает, что есть определенные группы слов, разряды, они как-то так у него в уме укладываются, и потом уже на них навешиваются ярлычки терминов.
Это действительно на гамму похоже.
И когда это еще и наглядно, и причем какой-то вот, ну я не знаю, даже игровой момент в этом присутствует. Вот так вот чувствовал Ушинский детей. Никакой сухомятки он никогда не давал. Обязательно, чтобы дизинца была живая. Но не было, чтобы по шутейной педагогике.